Приветствую тебя, Приволкер, на 48-й совместной тренировке. По моим наблюдениям, скандинавской ходьбе все возрасты покорны. Маленькие дети успешно развивают моторики рук, пытаясь отстегнуть темляк или, важно, переставляя взрослые палки, взявшись за середину древка. Подростки забавляются с палками или стремительно подхватывают суть и, не успев дослушать объяснение инструктора, начинают экспериментировать и зажигать по полной. Молодежь довольствуется наличием палок и пробует освоить имитацию лыжного хода в условиях бесснежных европейских зим. Люди среднего возраста вникают в суть красивой техничной ходьбы, стараются заниматься основательно, с крутым инвентарем и в модной экипировке. Старшее поколение идет размеренной и естественной походкой. Не стремится забраться на пьедестал, хотя может получить прилив энергии от участия в фестивале, нахождения в компании молодых людей. Сегодня в гостях опытный любитель из Риги, который в 67 лет поставил свой личный рекорд 10 километров за 1 час 20 минут. Михаил Кляскин. Приветствую вас, Михаил.
Значит, я Михаил Кляскин, живу в городе Рига. Скандинавской ходьбой занимаюсь с сентября 2011 года. Совершенно случайно узнал о таком виде физической активности. В 2015 году на Вселатвийском фестивале скандинавской ходьбы я получил приз за лучшую технику, хотя пришел одним из последних. Я это расцениваю не то, что я плохо шел, а просто другие шли лучше меня. Первое место занял молодой человек, который на 50 лет моложе меня. Естественно, в скорости я с ним соревноваться не могу.
Классный у вас лейтмотив. В принципе, можно каждое соревнование заканчивать с мыслью, что просто я был в классной компании людей, которые шли лучше меня. Соревноваться сам с собой.
Без сомнений, все правильно, все правильно. Меня очень увлекла именно техника. В 2009 году у меня был инфаркт. Угу. С юности у меня проблемы с позвоночником. Угу. Тот кардиолог, которого я посещаю, она мне сказала, что сердечная недостаточность – это дело такое. Хочешь, не хочешь, она с возрастом все равно появляется. Но благодаря моим занятиям у меня она, эта сердечная недостаточность, на порядок ниже, чем у других моего возраста. Угу. Через 2 месяца мне 74.
Михаил, вот наблюдая за своей историей вашего знакомства со скандинавской ходьбой, затем как развивалась скандинавская ходьба в Латвии, как вы считаете, по какому направлению она пошла? Вот на фотографии я вижу очень много молодых, энергичных людей. Вот. На постсоветском пространстве еще есть мнение, что скандинавская ходьба – это для людей постарше 50 лет. Что вы сейчас наблюдаете на территории Латвии? Вот кто чаще всего занимается?
Конечно, в нашей среде я динозавр. Скандинавская ходьба очень сильно помолодела по сравнению с тем периодом, когда я начинал. У людей разные мотивации. Не все хотят заниматься экстремальными видами спорта. В Латвии стало признаком хорошего тона чем-то заниматься. То ли ты бегаешь, то ли скандинавская ходьба, то ли на роликах, то ли на роликовых лыжах. То есть вести здоровый образ жизни. Я еще раз говорю, это стало признаком хорошего тона. Угу. И поэтому очень много молодежи. На фестивале скандинавской ходьбы, на который я получил приз за лучшую технику, первое место занял молодой человек, которому было 18 лет на дистанции 10 километров. 5-километровой дистанции я не очень рассматриваю.
Чем вам не нравятся 5-километровые дистанции?
А не успеваешь согреться. Вот когда мы идем где-то 6-7 километров, как получается, мне поначалу и одышка, и все такое. А вперед я выхожу где-то на 5-6 километре. Угу. То есть тогда я начинаю обходить молодых.
Ясно.
Я чувствую себя в тонусе, как говорил Марк Твен, если ты проснулся и ничего не болит, значит, ты уже умер. Не может в моем возрасте не быть проблем со здоровьем. благодаря скандинавской ходьбе от этих хронических заболеваний, ну, трудно сказать, что ничего не осталось, но обострений нету.
Ну, в какой-то степени вы ушли от них, да?
Да. Вот, скажем, если вот у меня был перелом руки, ну, сломал, заросла. Прошел год, полностью подвижность восстановилась. Все, забыл уже об этом. Могу я забыть о том, что у меня проблемы с бронхами или нет? Наверное, нет, потому что рубцы-то остаются. Угу. Возвращаясь, очень много молодежи. Значит, группа начала наша расти. Я по складу своего характера, если я могу чем-то помочь, я стараюсь помочь. И вот на наших занятиях, то есть не сейчас, сейчас у нас ситуация такая, вот в связи с пандемией. Занятия возможны только на улице, группа не больше 10 человек и тренер 11. Это касается любого вида спорта. То есть любые спортивные занятия на улице, да?
Угу.
А раньше, скажем, ну, год тому назад, ну, я брал... ну, не больше 5 человек, и объяснял им основы правильной ходьбы. Вот, значит, мы, допустим, проходили там, ну, полкилометра, останавливались, я каждому объяснял, показывал его ошибки, на что ему обратить внимание. И плюс ко всему я просил их потом, в конце занятия, на мой телефон прислать адрес своей электронной почты, и я им посылал учебные фильмы. Кстати, именно ваши учебные фильмы. Потому что вот я так думаю, что лучшего фильма учебного, ну, он уже достаточно старый.
Ну да, он староват. Спасибо за упоминание. На самом деле сейчас можно найти и более интересное видео современных подходов по технике скандинавской ходьбы.
Ну, видите ли, все это правильно, да? Но, понимаете, значит, если человек, допустим, занимается 10 лет в полной уверенности, что он все правильно делает. И очень многие болезненно воспринимают, когда им говорят, что вот ты здесь немножко не так делаешь, тут не так. В то время как с начинающими проще.
Угу.
Я при этом всегда говорю, что, ребята, то, что я вам пытаюсь показать за одно занятие, я осваивал 3 года. Поэтому, если вы все сразу не охватите, то мы на следующем занятии будем отрабатывать по элементам, что лучше обучаться сразу правильно, чем потом переучиваться. У меня в 81-м году появился запорожец 30-ка, и у него передачи переключались не так, как у «Жигулей».
Угу.
Первая передача была не вперед, а назад, на себя. И вот с 81 года сколько лет прошло, сколько машин у меня было, а иногда я себя ловлю на мысли, что я не ту передачу включаю. Понимаете, потому что это как-то впиталось. Так и здесь, полная аналогия. Во время занятия я кому-то говорю, что ты устала. А как вы определили? Я говорю, у тебя локти начали гнуться. Это первый признак усталости.
Вот мне понравилось как-то выражение Николая Шустрова. Какой бы техникой мы там не гордились, вот все равно спустя там 20, 30, для кого-то 40 километров все приходят примерно в одной технике, потому что тело подстраивается к энергосберегающему стилю ходьбы, вот, и человек естественным образом начинает двигаться больше, используя палки для опоры, или уже менее отточенно так проталкивая себя вперед.
Я полностью с этим согласен. Просто в моем представлении суть сводится к тому, что мы должны пройти дистанцию с максимальной скоростью, с минимум энергетических затрат. Причем вот когда я освоил толчок палками, и через неделю были соревнования, я, в общем-то, очень хорошо выступил. Вот тогда я и выполнил вот этот 1:20, про который я вам говорил, что 10 километров я прошел за 1:20. Только потому, что я ухватил суть этого движения. Но к этому я подходил 2 года, потому что, ну, были другие движения, чему-то уделял больше внимания, чему-то меньше. И вот в какой-то момент нашло озарение. То есть Линда постоянно говорила об этом, но суть этого толчка, вот этот кайф, если можно так выразиться, я почувствовал в какой-то определенный момент, где-то 2 года после начала занятий.
Ну, это осознание пришло само по себе. Вот вы можете вспомнить, это одна из тренировок, либо какой-то другой инструктор, который иначе Нет. подсказал, или это раскрылся весь букет накопленного опыта предыдущего?
Я думаю, что это накрылся весь букет накопленного опыта. Это был апрель 2014 года.
Мы сейчас говорим о таком продолжительном, качественном толчке. Пока палка имеет соприкосновение с землей, мы маятниковым движением руки от нее отталкиваемся.
Да.
Правильно?
Да. То есть для того, чтобы получился толчок максимально длительный, наибольшего расстояния во время толчка пройти, да? То есть, чтобы выбрасывать тело вперед.
Угу.
Именно вот это. И у меня сразу прибавилась скорость.
Михаил, вы по специальности физик?
У меня специальностей много. Я инженер-механик по автоматизации. Я инженер-экономист. Поскольку я инженер-механик, я обычно тем, кого я обучаю, я всегда говорю, вспомним уроки физики 6 класса. Когда мы рисуем треугольник сил. Да? То есть я не физик, я чисто заводской инженер. Мы занимались изготовлением нестандартного оборудования, а там есть где приложить голову.
Мне кажется, в скандинавскую ходьбу вообще приходит очень много творческих людей, оптимистичных, с таким нестандартным подходом к жизни, ну и особенно тех, кто на самом заре развития взял в руки палки и не постеснялся выйти в парк.
Я с вами согласен, да, потому что, ну, люди отличаются по развитию интеллекта. Тут ничего нового я не открою. Я помню, я был у хирурга-стоматолога, там как-то зашел разговор, я говорил, что вот я занимаюсь скандинавской ходьбой. Ну, что это за вид спорта? Я говорю, ну, судите сами. Я говорю, вот мой личный рекорд 10 километров 1:20. Я говорю, как вы думаете, за сколько вы пройдете 10 километров? А человек, он где-то лет на 20 моложе меня. Ну, может, на 15, я не спрашивал, да? Но значительно моложе меня. И я тогда был моложе, то есть мне тогда было где-то лет 67. И у него, в общем-то, немножко выражение лица изменилось. Он как-то уважительно посмотрел на меня. Когда я впервые пришел я просто за компанию. Одна девушка меня пригласила, давай сходим, посмотрим, что это такое. Я посмотрел, что это такое, и я заболел этим. Тут есть возможности саморазвития, причем бесконечные. Я говорю своим обучаемым, что это очень хорошая профилактика Альцгеймера. То есть тут работают не только какие-то группы мышц. Во-первых, работают около 90% мышц при правильной технике. и при этом работает голова. Предела саморазвития нету. Всегда есть, что еще нуждается в какой-то отработке. Да, с годами физические возможности становятся меньше. Я увеличил нагрузку. Мы тут все сидим сейчас в самоизоляции. Значит, у многих начинается депрессия. Самое лучшее лекарство от депрессии – это активная физическая нагрузка.
Угу.
Не, правильно сказать так, что идея не моя, идея одного моего товарища-врача, который сказал мне, что самое лучшее лекарство от депрессии – это мощная физическая нагрузка. То есть вплоть до того, что делаешь 20 приседаний, не помогло, 50 не помогло, 400 отпустило. А у меня были в жизни ситуации, когда я ночью просыпался в холодном поту, потому что была проблема, а чем я буду завтра семью кормить. А сейчас у очень многих депрессия. Депрессия и агрессия. А гасить вот этот адреналин, вот, который вырабатывают надпочечники, это именно активная физическая нагрузка. И я думаю, что скандинавская ходьба в этом самый идеальный вариант.
Угу.
А после занятий, когда у меня, скажем, были моменты, когда я чувствовал, что у меня начинается обострение бронхита, и я увеличивал нагрузку, как бы принудительно прокачивал вот эти органы дыхания. Два занятия, и все проходило. Без лекарств. Ну, какие-то чаи я пил при этом, но это носило вспомогательный.
Да, Михаил, а перенеся инфаркт, относились ли вы с какой-то большей бережностью, к осторожностью к своим тренировкам?
Значит, во-первых, тренировки начались через 2 года после инфаркта. Потому что, я еще раз повторяю, я про скандинавскую ходьбу вообще ничего не слышал. Инфаркт был у меня в декабре 2009 года. В группу скандинавской ходьбы я пришел в сентябре 2011 года. И уже в апреле 2012 года я получил медаль за 3-е место в группе мужчин старше 40 на дистанции 7,5 километров в день скандинавской ходьбы. Эти соревнования проводила Латвия Стаута Спорта Ассоциация, это по-латышски, значит, по-русски это будет Латвийская Ассоциация Народного Спорта. Они объединяют многие виды спорта. И Галина Горбатенкова, директор этой ассоциации или председатель, она как раз и является главным человеком в Латвии по скандинавской ходьбе. То есть они присваивают сертификаты. После инфаркта мне врач сказал, мне поставили стент, значит, он мне сказал, лекарство, конечно, это хорошо, но главная задача – это физическая активность. И он мне сказал, вот через 10 дней начнешь полчаса в день быстрой ходьбы и каждый день добавляй по 10 минут. У меня доходило до 4 часов. Я приходил домой весь в мыле, дыхалка великолепная. До этого у меня работал, ну, скажем так, от пояса и ниже. Просто быстрая ходьба. А когда я увидел это и узнал, ну, немножко теории, что работает 90%, я почувствовал, что это то, что мне нужно. Это великолепная кардиотренировка. И не только кардиотренировка. 2 года тому назад я неудачно упал, сломал позвонок. В корсете, значит, благодаря тому, что мышечный стол вокруг позвоночника уже был в достаточной степени сформирован, то это как бы снимало нагрузку на межпозвонковые диски, на поврежденный позвонок. И в корсете врач мне сказал, говорит, ни в коем случае не, врач-травматолог не прерывать занятия. Конечно, говорит, 10-15 километров не для тебя сейчас. Пока в корсете ходишь, 5 километров обязательно. Mm-hmm. Я вот сейчас занимаюсь с одной девочкой. Она в свое время сломала копчик. Прыгала в воду, ну и неудачно приземлилась. У нее очень хорошо получается. И поскольку у нее есть мотивация, потому что остаточные явления этого перелома остались, поэтому у нее и очень хорошая динамика. Позитивная в плане техники и в плане скорости.
Ну, Михаил, да. Мы сейчас в преддверии Нового года, и я вот вспоминаю яркие, насыщенные такие эмоциональные фотографии на Фликере. Вот это все из латвийской школы. Я обратил внимание на то, как весело вы проводите Новый год. В костюмах, с декорациями, все включенные в сам процесс. Расскажите об этой традиции, как у вас проходит празднование?
При встрече 2020 года этого не было. При встрече 2021 года это не будет в связи с пандемией. А мы собирались на такой рекламный забег по Старой Риге 1 января в 11 часов. Кто с палками, кто бегуны. То есть Роберт Срабличукс, о котором я говорил, да, он работает в нашей спортивной академии. Преподаватель, да? Uh-huh. Он ведет не только скандинавскую ходьбу. Вот. То есть он такой очень спортивный, подтянутый. Он занимается и с бегунами тоже. И вот мы, кто с палками, кто бегом, по старому городу, там, иногда в карнавальных костюмах, вот такой забег делали. Ну, потом коллективное чаепитие. В Межапарке у нас иногда были такие карнавалы, нельзя назвать забегом, но нечто вроде соревнований. Все годы, в зимние месяцы, первую субботу месяца у нас были соревнования. Бегуны и ходоки с палками. Значит, в этом году в связи с пандемией, значит, совместное мероприятие было запрещено. И поэтому на доске был прикреплен несколько листов бумаги. И каждый сам день до этого или в течение дня, значит, я приехал, скажем, в 9 утра, мы прошли дистанцию и сами записывали свой результат. То есть не таймер стоял, а сами записывали свой результат. Такая же вещь будет 2 января. Это тоже суббота с соблюдением вот этой дистанции. К сожалению, нельзя будет нам близко подходить друг к другу, обниматься и все такое. Вот. Моя жена, она родом из Оренбургской области. Поженились мы в 2014 году. Она моложе меня, и вот я ее взял, когда она приезжала, когда мы поженились, на тренировку с собой. Она говорит, боже мой, сколько народу занимаются просто так. Вот семья, папа на роликах, мама на велосипеде, мелкий еще один на велосипеде, самый маленький на багажнике у мамы на велосипеде с соской во рту. Люди mm-hmm. бегают. То есть на Урале, говорит, если бы кто-то увидел, как вы ходите с палками, то есть она тоже, я ей купил, на вас бы смотрели, как на идиотов. Развлечение – сидеть в парке и пить пиво. Это вот то развлечение, которое у них в Оренбургской области. Вот. Ну, может быть, сейчас что-то изменилось, Но на тот момент вот такая реакция была.
А, Михаил, вы как умудренный опытом человек, который прошел не один километр с палками, скажите, что бы вы предрекли скандинавской ходьбе в будущем? Как вы думаете, она все так же будет молодеть, либо будет более массовым направлением? Как вы считаете, куда пойдет скандинавская ходьба?
Я думаю, что основным ядром будут люди 30-40 лет. Это тот возраст, когда люди понимают. Ну, во-первых, я не знаю, как у нас медицина страшно дорогая. Это одна из причин, почему во всем мире люди бегают, посещают спортивные залы. Это уменьшает расходы на поддержание здоровья. А в 30-40 лет это уже человек зрелого возраста, он понимает, что, откуда ноги растут, какие возможны проблемы и как их решить, и как от этих проблем уйти. Конечно, будут и моложе. Те, которым 30-40 лет, они перейдут в группу 40-50. Появятся новые 30-40, значит, это уже будет 30-50. Потом 30-60. В прошлом году на 10-м Вселатвийском фестивале скандинавской ходьбы старейшей участницы было, вот я сейчас не помню, то ли 92, то ли 93, то ли 94 года. Я потом вам пришлю ссылку с фотографией, как мэр города Вентспилс, это в Вентспилсе проходило, Айвар Лэмбергс вручает ей приз. Да, это все-таки показатель.
Да-да-да.
Значит, я ежегодно участвую в Рижском марафоне. Это мероприятие престижное мирового уровня. Вот. Но они бегут, а я с палками иду. В конце концов, кому какое дело. Все, что я, ну, необходимо для получения стартового номера, я выполнил. Там, ну, пенсионерам участие бесплатное, а так вообще участие достаточно дорогое, потому что нигерийцы приезжают, деньги зарабатывают. И вот там разговорился с одной женщиной, ей было 82 года. Тоже с палками пришла, тоже на дистанции 10 километров.
Угу.
Я думаю, что это будет расширяться, это движение, потому что, во-первых, оно не требует очень больших затрат, и, во-вторых, значит, при беге межпозвонковые диски работают на удар. При скандинавской ходьбе межпозвонковые диски работают на скручивание. Как говорится, это две большие разницы. Когда работает на скручивание, у нас сразу начинает вырабатываться мышечный столб вокруг позвоночника. Дальше суставы, тазобедренные, на коленях тоже на удар работают. Да? Здесь перекатом идет. То есть это менее... То есть, конечно, можно упасть и что-то сломать. Чем бы ты ни занимался, все это в любом случае может в большей или меньшей степени быть травматичным. Понимаете? Бои без правил – это одно, скандинавская ходьба – это другое.
Ну, Михаил, вы участник многочисленных соревнований. Насколько качественно осуществляется судейство в Латвии? Или это все же остаются бои без правил, где каждый гораздо проявить себя различными стилями техники? Вот, или все же есть четкий регламент, которому все уважительно следуют?
Значит так, вот если взять те соревнования, в которых я участвовал, то их надо разделить на две группы. Одна группа – это соревнования по бегу, где я участвовал с палками. Ну, сейчас на Сергиевский марафон. Да? Там никто оценивать технику ходьбы не будет. Да? Там имеется номер, к номеру приклеен чип.
Угу.
Да? Проходишь значит, определенные точки – значит, на этих точках чип срабатывает, и на выходе получается готовый результат. Те соревнования, которые чисто по скандинавской ходьбе, принцип контроля за временем тот же самый. Ну, разница только в том, что на более крупных соревнованиях номер потом с этим чипом остается на память, а на мелких надо его сдать. Да? То есть работает электроника, которую обмануть нельзя. Это что касается времени. Что касается техники, да, значит, на трассе имеются судьи, которые оценивают, идешь ты или бежишь. Потому что очень многие, они как бы, ну, во-первых, в прошлом бегуны, вот, срываются на бег. Вот этот Виктор, о котором я говорил, да, значит, он постоянно получал штрафные баллы, что срывался на бег.
Азарт и стремление быть первым пересиливало технику.
Да, да. Как мне кажется, да, я не буду это утверждать, но мне кажется, основное, на что смотрят, чтобы две ноги не были в воздухе. Как работают руки, как работают ноги. Ну, за всем этим ни плюсы, ни минусы не ставят. Ну, отмечают тех, у кого техника лучше. Это, конечно, сразу бросается в глаза. Ну, там одного, двух, трех отмечают, да. Я считаю, что, в принципе, судейство правильное, потому что ну, это не показ мод. Да? В конце концов, люди пришли принять участие в мероприятии и публично полоскать, что они там неправильно ходят. Наверное, не стоит. Разбор полетов надо вести на тренировках. То есть вот такое мое видение судейства. Но я не берусь быть истиной в последней инстанции. То есть это мое восприятие.
Хорошо. Спасибо большое, что поделились своим опытом, поделились воспоминаниями, которые могут быть интересны и ходокам из Беларуси, Украины, России, других стран, которые присоединяются к этому подкасту. Я желаю, в свою очередь, вам, чтобы вы не ставили для себя каких-то психологических ограничений по возрасту, который должен прожить тот или иной человек, вот, чтобы силы вам хватало на то, чтобы продолжать активную жизнедеятельность. Видите, даже участвовать в записи подкаста, делиться своим опытом с поколением тех, кто сейчас только начинает осваивать скандинавскую ходьбу.
Ну, я хочу, вот вы мне сейчас сказали, что насчет возраста, я сразу вспомнил, что я завидую отцу моей однокурсницы, ну и мы потом вместе работали, который 82 года умер на теннисном корте с ракеткой в руках. Вот я, наверное, ответил тут.
Хорошо.
Пока ноги ходят, надо ходить.
Я никогда не задумывался над этой мечтой. Может быть, я еще не в том возрасте, но вы привели классную аналогию. Спасибо.
Всего доброго.
Всего вам доброго. Большое спасибо тебе, фриволкер, за то, что ты не отстаешь. Регулярно скачиваешь, слушаешь, оставляешь комментарии. И даже начал финансово поддерживать подкаст. Спасибо тебе за доверие. Моя история начиналась с изучения английского и польского языка с помощью подкастов. Когда мне стало проще воспринимать на слух носители языка, я начал слушать подкасты на интересующие меня темы здорового питания и предпринимательства. С момента записи собственного подкаста я стал все больше слушать коллег про то, как вести интервью, про то, как записывать качественный контент. Я обратил внимание, что заглядываю в заметки отдельного выпуска при крайней необходимости. Рекомендации и советы гостей могут влететь в одно ухо и вылететь через другое в одно мгновение. Поэтому я решил ввести email-рассылку от Nordic Walking BY, в которой я буду знакомить тебя с закулисной жизнью подкаста, делиться успехами гостей, присылать ссылки на книги, видео и статьи, которые прозвучали в выпуске. Так что немедли, заходи в описание, подписывайся, либо пиши в директ, я тебе расскажу, как получать полезный контент от выпуска к выпуску на свою электронную почту. До следующей субботы!